Зачем сепаратистам контроль над церквями? Какую роль в идеологии группировок играет православная церковь Московского патриархата? И должна ли Украина как-то контролировать работу церквей Московского патриархата в условиях гибридной войны? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер Донбасс Реалий 0800 300 403. 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, о состоянии религиозных свобод на территории так называемых ДНР и ЛНР поговорим сегодня с нашим гостем студии, доктором философских наук и религиеведом Людмилой Филиппович. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте.
Людмила, вы согласны с тем, что на территориях сепаратистов некоторые церкви, какие конкретно, терпят гонения?
Насколько мне известно, там сегодня фактически в статусе державной, государственной церкви существует одна единственная. Это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Все остальные признаны как либо сектами, либо с ограниченными возможностями религиозной организации. Скажем, мне известно, что готовится закон о свободе совести или о религиозной деятельности, так называемой ДНР. И Захарченко сказал, что он признает только четыре возможных религии. Это православие, католицизм, ислам и иудеи. Но поскольку тут протестанты никак не упоминаются, то мы можем понять, что этим разрешено будет. Ну, а главную скрипку, главную роль, конечно, будет играть Украинская Православная Церковь. Но сейчас, вы знаете, очень интересно. Сейчас же подписана декларация между Папой Римским и между Московским Патриархом, в которой они разрешают греко-католической церкви существование не только на территории Украины, оккупированной или неоккупированных ее районах, но и даже на территории России. Поэтому пока что никто никак не откомментировал вот эту новость, новизну. Видимо, придется пересмотреть свое отношение к греко-католикам, руководителям так называемой ДНР, в свете вот последней декларации, которую подписал сам Московский Патриарх.
Людмила, а как, по вашему мнению, зачем вот идет такой контроль над некоторыми религиями? То есть в чем смысл? Тут политический смысл какой-то нужно усматривать?
Не только политический. Любая власть хочет что? Она хочет главенствовать, она хочет править, она хочет иметь особое влияние на людей, а религия – это один из таких возможных каналов и очень совершенный механизм, который можно использовать для своих идеологических целей. Понятно, что сейчас ДНР строит, как они говорят, абсолютно новый тип государства. Он чем-то напоминает, может быть, Советский Союз, но с очень сильным вкраплением религиозного компонента. То есть сегодня православие присутствует в жизни, в идеологической жизни этой республики во всех возможных и невозможных формах. То есть вообще очень удивительно, как на этой территории, где, собственно, мы всегда фиксировали достаточно низкий уровень религиозности по сравнению, скажем, с другими регионами Украины, с тем же самым западным регионом, сейчас вот навязывают людям, которые там остались, ну, собственно говоря, православие.
Это не свойственно, в принципе, да, дончанам, луганчанам?
Я думаю, что
такая
нет.
Такая религиозность.
То есть, знаете, эти регионы подверглись в свое время просто политике выжженной территории. Наибольшее количество пострадавших именно церквей, именно на этих территориях. То есть, как-то Запад не очень затрагивали. А может быть, там сопротивляемость была выше. Советская власть, да, уничтожила фактически религиозную жизнь на этих территориях в наибольшей степени. И поэтому, когда началось возрождение религиозное, то православная церковь там оказалась достаточно слабой, она там представлена была не очень сильно. Но вот мне, например, известно, что до четверти всех религиозных организаций это были новые религиозные движения. Если мы сравним эти же показатели с Западной Украины, то там 1-2, максимум 3% этих новых движений.
Протестанты, вы имеете в виду?
Нет, не только
буддисты.
Протестантов. Буддисты, кришнаиты, разные разные восточные культы, которые пришли в Украину. И потом, если сравнить, например, интенсивность, как мы говорим, религиозной жизни, то на одну общину, например, на Западе приходится где-то 700 парафиян, да, членов церкви. А исследование, которое мы проводили, ну, где-то лет 5-6 тому назад по Донецкому региону, дают нам до 4000 прихожан на одну церковь. Поэтому мы можем судить о том, что религиозная жизнь была достаточно, ну, не такой интенсивной, как на Западе.
Напоминаю слушателям, у нас в студии Людмила Филиппович, религиовед. Говорим о состоянии религиозных свобод на территории так называемых ДНР и ЛНР. С вашего позволения, я зачитаю отрывок из так называемой Конституции ДНР, и слово-слово практически это дублируется к называемой Конституции ЛНР. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Никакая религия и идеология не могут устанавливаться в качестве государственных или обязательных. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другим любую религию или не исповедовать никакой. И сразу же стык предлагаю послушать человека, который называет себя депутатом Народного совета ДНР, Сергея Кондрыкинского, о принципах того, как в так называемой республике регистрируют церкви.
У нас любая религиозная организация, она показывает, чем она занимается перед тем, как регистрироваться. Она проходит ряд проверок, ряд инстанций, и только после этого ей дают уже юридическое лицо, и они могут заниматься своей деятельностью. Это очень важно, потому что когда любая организация могла, там, слово «жизнь» либо еще кто-то заниматься и, извините меня, организованно проводить те либо иные мероприятия, получая прямые источники финансирования, то, естественно, конечно, это очень способствует, да, вот положительному тому результату этой организации.
Это был так называемый депутат Народного совета ДНР Сергей Кондрыкинский, а у нас в студии Людмила Филиппович, религиовед. Людмила, как вы отреагируете на эти слова? Это нормальная практика? Вот, вот эта разница между так называемой Конституцией и его словами? То есть, если
и той проверкой, которую они делают.
Да, что это за проверка? Это нормально? Вот есть ли в государстве такие проверки? Да, вот в Украине той же или где-то в мире проводится такая практика?
Ну, давайте мы, во-первых, скажем о том, что Конституция, которую вы зачитали, фактически повторяет Конституцию Советского Союза, где было декларировано очень много прав для верующих людей, но реально мы же знаем, что этих прав люди не имели. Например, нельзя было поступить в ВУЗ или занять какую-то должность такую достаточно престижную. То есть вы можете говорить все что угодно, просто как это все действует на практике. А относительно проверок, ну, тут у нас тоже есть определенный контроль. То есть религиозная организация, когда подает документы на регистрацию и получает статус юридического лица, это нужно для ее бизнес, может быть, деятельности. И вообще сейчас очень принято именно через банки проводить все возможные операции. Она представляет определенный перечень документов, которые необходим для того, чтобы разобраться, во-первых, какой конфессии, какому направлению
религия
религиозному.
Это вообще?
Да, религия это вообще. Проводится так называемая комплексная экспертиза, где собираются мнения религиоведов, богословов, правоведов, психиатров даже, юристов. То есть это очень такой комплексный подход к таким документам. Да, я сама участвовала, вот как говорил этот товарищ, ходила, смотрела, как происходит там богослужение, какие обряды приняты в той или иной религии. Но я вам что хочу сказать. Конечно, разнообразие очень большое. То есть где-то сидят молча, медитируют, да, где-то читают «Сторожевую башню», где-то поют и танцуют, воспевая имя Господа, я имею в виду, например, Кришны. То есть многообразие, наоборот, не говорит, казалось бы, что ну, позитив, потому что каждый человек тогда сможет найти то, что ему близко к душе, а не идти строем вот в четыре, например, разрешенных на сегодня в ДНР религии. То есть демократические государства не знают такого жесткого контроля. И если бы меня спросили, вот каков идеал, да, такой экспертизы, я бы сказала, что вообще не нужно никакого экспертизы. Почему? Потому что если не будет никакой экспертизы, то тем самым гражданское общество продемонстрирует свою зрелость. То есть достаточно будет механизмов не у государства, которое в основном используют как контролирующий, запрещающий орган, ну, просветительскими методами мы сможем людям объяснить, вот, что есть религия, а что не является религией. Главное – это право человека исповедовать то, что для него является ценностью, и то, что он хочет привить и оставить не только себе, да, но и своим детям, своим внукам.
Оставайтесь с нами, мы продолжим наше общение через пару секунд.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И у нас в гостях Людмила Филиппович, религиовед, доктор философских наук. Мы говорим о состоянии религиозных свобод на оккупированной части Донбасса. Людмила, такой вопрос к вам. Как вы оцениваете участие Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которая сейчас, как мы вот выяснили, да, занимает главенствующее положение так называемых ДНР, ЛНР, в этом конфликте на Донбассе? То есть некоторые правые организации утверждают, что Русская Православная Церковь Московского Патриархата – это один из элементов так называемого русского мира, вот этой гибридной войны. Есть ли этому подтверждение, стоит ли этого опасаться?
Ну, это уже говорили, сказали, Русская Православная Церковь Московского Патриархата на Донбассе. Она фактически становится Русской Православной Церковью. Хотя мне кажется, что не так все просто. То есть церковь – это своеобразное зеркало того, что происходит в обществе, и требовать сейчас от церкви на тех территориях каких-то революционных действий или, скажем, антиправительственных заявлений не приходится, потому что это определенная угроза вообще существованию церкви. С такими политиками, как Захарченко, когда все решается при помощи силы, оружия, принуждения, преследования,
дискриминации. Церковь становится ручной, в принципе, да?
Да, то есть тогда она вообще может исчезнуть с лица земли. Или Захарченко себе подберет таких священников и таких иерархов, которые будут просто-напросто суголосно с ним делать то, что ему прикажут. Людмила, о каком тогда разделении вообще может идти речь, которая заявлена вот в Конституции между государством и церковью? Я думаю, что это, знаете, некие мифы, это фантазии. Не может быть церковь отделена, особенно если речь идет о тоталитарном, недемократическом государстве.
Людмила, а по вашей информации, как вы думаете, вот лидеры сепаратистов, они сами себе выбирают так называемых лидеров церквей местных, да, или это московские вот решения?
Нет, да? Сейчас там церкви возглавляют те люди, которые и возглавляли, ну, например, донецкий митрополит Иларион, он никуда не делся. Просто в тех условиях можно было бы, наверное, вести себя немножко по-другому. То есть как можно дальше дистанцироваться от неправовых действий этого государства, призывать людей к любви, к миру. Ну вот интересно просто, на что благословляют сейчас эти священники тех, кто по ту сторону фронта?
Вот давайте послушаем. Понятно. Мы как раз обратились к спикеру Василию Анисимову, главе пресс-службы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Вот что нам сказал.
Мы работаем не на оккупированной части Донбасса, а на своей родной земле. И работаем 1000 лет. У нас там более 1200 приходов в Донецкой и Луганской областях, 20 монастырей. Наши священнослужители находятся по обе стороны разделений, несут все тяготы и лишения вместе со своим народом. Наши священники и епископы никуда не уехали, не сбежали. Открывают приюты, помогают людям. Мы, как и полагается, ведем себя как церковь времен гражданской войны. То есть стараемся помирить и надеемся, что мир таки наступит и на нашей земле, и Минские соглашения будут выполнены.
Это был Василий Анисимов, глава пресс-службы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. У нас в гостях Людмила Филипчук, религиовед. Людмила, вот церковь Московского Патриархата ведет себя, как и полагается, цитирую, как времена гражданской войны. То есть вот такая получается позиция.
Ну а как по-другому может рассказать пресс-секретарь церкви о деятельности этой церкви? Хотя, я думаю, у общества уже назрело очень много вопросов к этой церкви. И в частности, это касается позиции церкви относительно оценки тех событий, которые происходят на Донбассе. То есть ни единого раза то, что там идет война, не было провозглашено с высоких холмов и Киево-Печерской лавры, и в частности от представителя церкви, я имею в виду митрополита Ануфрия. То есть то, как зафиксировано в декларации, это противостояние, это внутренняя гражданская война. Ну какая же это внутренняя гражданская война, когда мы видим, что там, и вот только что в новостях у вас прозвучала информация, что из России завезено в то же самое Дебальцево российские танки, пушки и так далее.
Людмила, по вашему мнению, должна ли Украина каким-то образом контролировать работу вот Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которая вот таким образом становится, ну, де-факто, по оценке там некоторых экспертов, да, оружием в этой гибридной войне идеологическим?
Ну, была такая, знаете, спроба со стороны государственных органов, я имею в виду департамент по делам религии, они предложили переформатировать епархии, на что церковь, принести центры епархиальные на территорию неоккупированную. На что церковь ответила, что это наше внутреннее дело, и я тоже считаю, что это внутреннее дело церкви. Но при этом она как-то достаточно, так знаете, агрессивно отреагировала на это предложение. Поэтому я думаю, что история расставит все крапочки над «и» и оценит народ украинский, поведение и священников отдельных, и ту политику, которую ведет сегодня церковь на тех территориях.
У нас сейчас на прямой телефонной связи Андрей Юраш, директор департамента по делам религии и национальности Минкульта Украины. Андрей Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Васильевич, по вашему мнению, должна ли Украина каким-то образом контролировать деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, и какие попытки предпринимались?
Ну, во-первых, государство не считает своей обязанностью контролировать деятельность любых религиозных организаций. Но в то же самое время, обеспечивая максимальные условия для существования самореализации любых религиозных объединение вправе требовать, чтобы эти же религиозные объединения понимали сложность современного момента и адекватно реагировали на вызовы современного момента. Вот я внимательно слушал комментарии господина Василия Анисимова по поводу ситуации на Донбассе, и меня, ну, очередной раз, ничего нового, но поразили две его цитаты. Во-первых, церковь не на оккупированной территории. То есть для Василия Анисимова, как одного сейчас из главных спикеров, нет оккупации, нет войны. То есть для него это артикуляция общих мировоззренческих взглядов и собственных, и какого-то количества иерархов и последователей своей церкви. Это общее культурное и политическое пространство. И последующая фраза, что мы сейчас находимся во времена гражданской войны, для него нет политических границ в том значении, которых мы понимаем, и как большинство украинского общества это оценивает. Для него это как бы внутренний конфликт в рамках одной определенной культурно-цивилизационной парадигмы.
Андрей Васильевич, что Украине с этим делать? Стоит ли Украине каким-то образом не только вот, да, на словах с этим бороться, грубо говоря, а каким-то, может быть, ограничительными методами? Вы думали об этом?
Ну, понимаете, либеральное общество, то оно и есть, что оно либеральное, оно может способствовать, мотивировать, создавать условия для того, чтобы церковные организации сами адекватно отвечали на вызовы момента. Вот Юлия Александровна уже вспоминала абсолютно закономерном нашем заявлении о том, что в рамках и отвечая на вызовы военной ситуации, было бы логически, если бы лидеры Украинской Православной Церкви приняли решение о переносе всего лишь административных центров епархии, которые сейчас находятся на неподконтрольных украинских территориях, на территорию, которая...
Но не отказались, да, не отказались, мы уже это обсудили.
К сожалению, это абсолютно логическое требование было воспринято как вмешательство во внутренние дела – церкви, что, конечно же, никаким образом не отвечает реальным мотивациям при том, когда это было требование или пожелание.
Спасибо, Андрей Васильевич. Извините, у нас кончается время. Напомню слушателям, у нас был на прямой связи Андрей Юраш, директор департамента по делам религии и национальности Минкульта Украины. В студии Людмила Филиппович, доктор философских наук и религиевед. Людмила, у нас осталась буквально одна минута. Вот мы сейчас обсуждали перенос, да, а вот, опять же, как правые организации утверждают, государство практически никак не контролирует финансовые потоки, там, идеологические какие-то заявления, и на подконтрольной Украине, там, в самой Украине. Как думаете, может быть, стоит каким-то образом, говорят, что церкви Московского патриархата – такие филиалы русского мира, да, через которые, там, не знаю, везут чемоданы денег или что-то такое, но вот в условиях де-факто войны стоит ли каким-то образом регламентировать работу всей Украинской православной церкви Московского патриархата? Или все-таки мы, либеральное общество, не будем этого делать?
Я все-таки выступаю за сохранение ориентации на европейские стандарты и за утверждение демократических принципов взаимоотношений между государством и религиями, и церквями. Я против жестких контролей. Когда сейчас звучат голоса, что нужно закрыть церковь Московского патриархата в Украине, давайте не забудем, что за плечами этой церкви миллионы верующих людей. Другое дело, что, конечно, нужно было в свое время, соответственно, работать с этими людьми и объяснять, что происходит, какова история, какие перспективы и, главное, какова ответственность.
То есть работать будем на идеологическом фронте Украины. Спасибо большое. У нас была Людмила Филиппович, доктор философских наук и религиевед. А вы не переключайтесь, мы продолжаем.